Продолжаем эфир на «Спутнике». Для вас работают в прямом эфире Андрей Матюхин и Алексей Осин. Мой коллега, мы говорим о том, что сейчас заявляют, о том, что происходит на месте страшного теракта, страшной трагедии в Крокус-Сити-Холле и в Крокус-Сити-Холл, и что заявляют политики, что заявляют общественные деятели. Слушали уже вместе с вами обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. Обращаем внимание на то, что говорят эксперты. И вот один из них сейчас в нашем эфире, Владимир Сергеенко, политолог. Владимир Владимирович, здравствуйте.
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 Владимир Владимирович, зная, что вы пристально следите и изучаете ситуацию в Европе, в Западной Европе, и, конечно же, сейчас отслеживаете, как комментируют вот эту страшную трагедию там европейские СМИ, политики. Ну вот канцлер Германии Шольц заявил, что Берлин осуждает, да, и вот эти вот осуждения, с осуждениями высказался глава Евросовета Шарль Мишель. А вообще, что пишут западноевропейские СМИ и о чем сейчас? Сейчас они говорят в отношении трагедии в Красногорске.
Знаете, утром, когда окунулся в мир Запада с точки зрения, что и как кто выражает, то чувствовалась такая ментальная пауза со стороны Запада, знаете, прям как будто не раздали еще добро на то, чтобы они массово выступали. И вот это вот зависание, то есть появление определенных сообщений после обеда, то есть я считаю, это достаточно поздняя реакция. Моя претензия была высказана в адрес Жозепа Борреля, потому что все ж таки представитель Евросоюза высказался на страницах в Твиттере, и я считаю, некоторая реакция, она вот действительно запоздала, она идет, как будто вот они совещались для того, чтобы включить в себя что-то человеческое. И основной акцент, конечно, идет это на человеческом горе. Здесь, знаете, нужно даже выразить благодарность тем, кто сразу отреагировал, начиная от МИДа Италии, МИДа Испании, МИДа Германии. То есть нашли в себе силы быть человеками в правильном смысле слова. И в этом отношении, вот я говорю о задержке некоторых публикаций, все-таки Борель нашел в себе мужество тоже выразить сочувствие, осудить терроризм, и эта волна идет по всем СМИ. Ну, я думаю, многие понимают, что терроризм – это не религия, терроризм – это не цвет кожи, терроризм – это преступление, и никто не застрахован от него. И вот этот вот тон, вот сейчас, вот честно могу сказать, после обеда он уже доминирующий.
А скажите, пожалуйста, дружественные страны, как правило, обращаясь персонально к своим визави, ну, к министру иностранных дел, если глава МИД направляет соответствующее послание, либо, если это глава государства, то, соответственно, к Владимиру Владимировичу Путину, Запад как под копирку, значит, ну, о народе говорит, да, вот это, что, как можно это объяснить, и как вы к этому относитесь, самое главное?
Это бросается в глаза, потому что действительно кто-то звонит напрямую Лаврову, кто-то звонит, связывается с Путиным, высказывает соболезнования, а Запад действительно работает как под копирку. Поэтому говорю, ощущение, что прям совещание было, и вот это ожидали методичку. И я думаю, тон все-таки задали американцы, которые... Знаете, фраза о том, что не все в России довольны действием режима, ну, это мерзость, отвратительнейшая мерзость. То есть в какой-то стране террористы и такое обсуждение, знаете, в салонном модусе. Вот бокал вина, сигары, давайте подумаем, там не все довольны. То есть это не осуждение терроризма, а это действительно высокомерная, арогантная позиция. И у меня... Конечно же, есть ощущение вот согласованности определенных шагов. То есть еще раз вот мы наблюдаем, как распространяется именно через информационное пространство и проявляется, знаете, вот эта невидимая рука, которая раздает методичку. То есть от себя лично, вот итальянцы, они тут же высказались. Вот, они не ждали этой методички. Когда мы смотрим, что говорит Шольц, Макрон же осудил. И вот это, знаете, цинизм такой, не глава государства, давайте народу высказать. То есть давайте еще раз подчеркнем ситуацию, когда горе, когда понимают, что спецслужбы активированы. То это мерзко, конечно, разделять. И, знаете, народ России, в принципе, ответ, я тоже хочу сказать, что вот та сейчас атмосфера, которая идет в комментариях, она очень важна. То есть высказал там что-то Борель, что ему люди пишут. И, знаете, вот заметна большая разница между вот этой вот позицией, давайте мы там не будем признавать выборы в России, тут надо формулировку подумать, давайте вот обед прошел, после обеда выскажемся, и реакция вот рядовых депутатов, рядовых людей. Конечно, акция зашкаливающая в социальных сетях, я скажу, идет прям спецоперация чудовищная по дезинформации, по накатке наезда на правительство Российской Федерации, чтобы люди прочувствовали, знаете, вот поджигает, вот это не разжигание ненависти, это уже вот поджигание непосредственно. И я считаю, что сейчас нужно, знаете, тоже очень четко понимать, и прям вот видно, кто проявился, на каком уровне. Особое, знаете, мерзкое ощущение вызывает вот эти испуганные патриоты, русскоговорящие, которые покинули Россию, и больше всех переживают, кто в России, у власти, или что происходит. Их комментарии вообще зажжены полностью ненавистью. То есть вот крути, не верти, они говорят не о людях. То есть для меня вот те, кто говорят хотя бы о людях, ну хоть что-то человеческое в них есть. А использовать эту ситуацию для разжигания ненависти, для стабилизации в обществе, ну это такой сильный почерк, и сейчас просто видно, насколько бросили все силы вот эти. Это не диван войска. Это четко продуманные психологические посылы, которые должны задействовать наш разум, чтобы мы как-то реагировали. То есть вот параллельно выражают сочувствие, и параллельно спецоперация против России идет очень усиленно и оставляет этот жуткий цифровой след.
Владимир Владимирович, на самом деле в эфире федеральной радиостанции вот даже не хочется тратить время на вот этих, ну, уехавших, как вы говорите, испуганных патриотов, потому что с ними-то все понятно. И то, что они сейчас там вот этот цифровой след оставляют, да и бог с ними. А хочется вот о чем сказать. Да, мы сказали о политиках, об испуганных патриотах. А вот эти граждане Европы, европейцы именно сами, испанцы, итальянцы, немцы, французы, жители других стран, коренные, назовем их так, жители коренные этих стран.
Обычные
люди. Они как проявляют себя? Вот в соцсетях, не знаю, приносят цветы к местам вот этих вот импровизированных...
Может, к вам обращаются?
Может, как-то... Ну, или вообще, как они себя ведут?
Я, вы знаете, за чувство поддержки, это же правда, это же ком в горле, говорить, обсуждать тяжело. И вот звонят немцы, говорят, слушай, была бы возможность кровь сдать, мы пойдем кровь сдавать.
Угу, угу.
Это важный аспект, это простые люди. И смелых тоже людей хватает, которые... выражают именно четко сейчас мнение, что не надо политически тут умничать, там горе, давайте помогать этому горю. И, конечно же, я считаю, и поднимается разговор, и я считаю, очень важный разговор. Но политические амбиции определенных лидеров, они невозможно никакого улучшения с ними. Но спецслужбы между собой должны взаимодействовать. И я считаю, что те на Западе, которые купируют взаимодействие спецслужб против терроризма, это преступники. Это преступники. И это руководители государств на сегодняшний день в Евросоюзе.
Да. Спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Напоминаю, политолог Владимир Сергиенко был с нами на связи. Ну, а мы продолжаем.
Знаешь, какой вопрос?
Да.
Почему все-таки они использовали граждан другой страны, ну, постсоветское пространство? Не будем сейчас называть. Владимир Владимирович сказал, что нет национальности. Но... если бы это были вот эти вот из запрещенных в России ДРГ, там, они называются, там, добровольческие, какого-то всякого, это было бы политически проще обыграть. А тут странная какая-то ситуация, вот как из этого выходить?
Я думаю, медийные. Что на этот вопрос нам ответит чуть позже Богдан Беспалько, а сейчас с нами на связи политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Ой, да, здравствуйте.
А с вами вот какой хотим вопрос обсудить. И то, что появилось ранее в информационном пространстве. Значит, советник главы офиса Владимира Зеленского Подоляк Михаил, он говорит, Украина не имеет отношения к террористическому акту в концертном зале Крокус Сити Холл. И, собственно, это не мы, да, говорит он, это не мы. Но на этом фоне появляются и такие сообщения, например, в Госдуме говорят о том, что предлагают признать Украину террористическим государством. Ну, на самом деле мы давно уже об этом говорим, да, что Украина как террористическое государство, но и заявляют об этом в Госдуме, что вот давайте, мол, это все признаем, что как юридически. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я целиком и полностью поддерживаю идею признания Украины как террористического государства, а носители украинства, титульного украинства, того самого, у которого герои Бандера и Шухевич, у которых русофобия является смыслом существования, тоже террористической идеологии. Это надо было сделать давным-давно, и сегодня, я думаю, что вполне разумно было бы реализовать эту инициативу. Знаете, в первую очередь, конечно, хочется выразить соболезнования всем родным и близким погибших. Уже только что я вот читал, говорят, что 133 погибших. Это, конечно, катастрофа. Вот. Но сама позиция Украины, вы знаете, я честно скажу, я до последнего надеялся, что все-таки Украина к этому не причастна. Я надеялся, потому что думал, ну неужели настолько можно обесчеловечиться, понимаете? Но когда я узнал, что эта машина с организаторами двигалась в сторону границы с Украиной, в принципе, все стало понятно. И опять же, и тут сложился пазлик по поводу того, как Украина, как Газдеп тут же начал рассказывать, что это не украинцы в первую очередь. Нет, нет, никакие не украинцы. Это ИГИЛ, говоря, не организации, запрещенные в России. Да, потом мы слышим с вами этого Подоляку. Еще тот мерзавец, редкий мерзавец. На нем негде клейма оставить из-за его вранья, понимаете. Поэтому, конечно, здесь вспоминается еще ситуация, когда они организовывали теракты. Они организовывали теракт, там, я помню, вот Сашу Захарченко, главу ДНР, убили, когда они первое время тоже отнекивались. Нет, 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 это не мы. А потом, уже спустя время, сказать, да, это были мы, говорил Буданов, кстати.
Да, они в отношении Крымского моста точно так же отнекивались
вот
изначально.
Да, совершенно верно. Я только вот к этому хотел подойти. Потом Крымский мост. То есть каждый раз, когда происходит теракт, они все время отнекиваются. А потом, спустя небольшое количество времени, они признаются, что да, это были мы. И что? Но вот хочется, как бы, чтобы вот этого «и что» больше не прозвучало. Чтобы сегодня мы не ждали, а принимали эту инициативу и принимали это решение.
А то, да.
Не только признавая их террористами, но и, честно говоря, пора бы, наверное, сделать так, чтобы некоторые из этих террористов, их главарей, больше не ходили по белому свету, чтобы их косточки превратились в пепел.
Ну, мы об этом тоже уже с утра говорили, потому что
довольно жестко по этому поводу выразился Владимир Путин в своем обращении. Он сказал, что и заказчики, и исполнители, и все, кто принимал решение.
Но вот смотрите, в чем подлость ситуации, ну, вы прокомментируете, может, я не прав. То есть, с одной стороны, они говорят, это не мы. С другой стороны, украинские паблики просто визжат от восторга, это мы вас наказали. То есть, иными словами, вот таким способом, отрекаясь плюс к этому от того, что это они, ну, мы пока не знаем, следствие покажет, они подняли боевой дух своего, вот этой части своего общества. Такая мысль не приходила вам в голову?
Ну, так оно и есть. Вы понимаете, вот это, самим этим фактом того, как они беснуются, они признают свою сопричастность к этому. Вы понимаете, что происходит на самом деле? Наши с вами вчерашние братья, родные по крови братья, стали нелюдью, вырусью, если хотите. Вот. И в данной ситуации конкретно, когда они беснуются, радуются и откровенно пытаются друг друга подбадривать тем, что они вот нам совершили такое смертоубийство необычных живых людей, как говорится, обычных мирных людей, да, взяли и уничтожили. Вот, пускай не своими руками, а руками там мерзавцев других, но они ментально, духовно, они были с ними. Ведь каждый, кто сегодня радуется смерти убитого невинного человека в Крокус-Сити-Холле, это каждый является соучастником этого убийства. И посмотрите, какой там на сегодняшний день единственная страна, граждане которой открыто радуются этому событию, это кто? Это Украина. Больше никого нет в мире, кто бы этому радовался. Даже американцы, которые являются нашими антагонистами во многом и врагами. Даже они не радуются. А, кстати, рядовые американцы, наоборот, обвиняют свое правительство в том, что они являются организаторами этого теракта. Даже они не радуются. А украинское общество в массе своей, которое присутствует в интернете, не просто радуется, оно было бы радо продолжать, чтобы каждый день такое происходило. Что еще, скажите, пожалуйста, надо нашим политикам, чтобы после всего этого принять решение о том, что Украина террористическое государство, а украинство – это идеология терроризма. Что еще надо? Скажите.
Это риторический вопрос. Это риторический. Мне кажется, ничего не надо уже.
Да. Да, ну и здесь, кстати, Пушилин вот заявляет, говорит о том, что на самом деле, так вот, где-то эта информация была, да, Ну, в общем, да, очевидно, кто является заказчиком и финансистом, мы знаем цинизм украинского режима и тех, кто управляет им. Мне кажется, знаете, даже вот если мы говорим о цинизме и тех, кто исполнитель, и тех, кто заказчики, вот они даже, они, да. Ну, как бы вот, как говорят, там где-то за океаном, но этот цинизм просто он зашкаливает, это катастрофический какой-то цинизм.
Да, это уже такое, знаете, экзистенциальное противостояние нашего мира и их. То есть империя зла вот во всем своем людоедстве, которое только можно себе представить. То есть они же организовали, они же подожгли, они же использовали наших вот, соседей, да, на Украине. Те, соответственно, использовали этих согласившихся таджиков, там, или кто там еще был. Ну, действительно, здесь в этой ситуации как раз национальность не столько важна.
Абсолютно. Мы поэтому не произносим.
Да, ну, нелюдь или человек, да, вот мы говорим сейчас о нелюдях. В человечестве есть нелюди, никуда от этого не денешься, да, которые готовы за понюшку табаку, да, родину продать или матерью торговать. Ну вот, пожалуйста, мы с вами говорим о центрах управления, собственно говоря, по которым пора бы уже начинать бить. Да, можно начинать бить с тех, которые поближе. А я думаю, что увидим, когда превращаются в пепел те, которые поближе, те, которые подальше, задумаются, а надо ли, потому что следующими могут быть они. А если следующими могут быть они, то какой смысл тогда во всей этой вакханалии, во всех этих триллионах, триллиардах, во всей этой власти, если тебя завтра может не стать? Просто потому что не станет. Потому что мы помним, о чем говорил Владимир Владимирович. Мы в рай, а они в ад. И знаем почему.
Юрий Владимирович, ну вот смотрите, ладно, центры принятия решений, но вот эти вот офисы в Днепропетровске, они из сонмища жуликов, банальных, да, мошенников, они же превратились в террористов. Да. Оттуда уговаривают несчастных пенсионерок, забирая у них деньги, там, лить зеленку или поджигать двери военкоматов. И я уверен, что, ну, не конкретно, может быть, оттуда, но вот здесь те же самые люди, которые вышли через Телеграм на этих вот террористов, да, и уговорили их, там, не знаю, убедили и так далее. Почему вот с этим не разобраться? Ладно, бог там с ним, с Банковой там или еще с кем.
Не, ну, это на самом деле взаимосвязанные вещи, потому
наверное,
что есть,
да,
кто крышует эти колл-центры, вот там прежде всего, и есть даже конкретные СБУ фамилии, крышу, например, да, тот же Коля Тищенко или Коля Котлета, Коля Оболонский, ближайший дружок Зеленского, известнейший просто бандит еще с 90-х, да, который человека в свое время графином до смерти забил, да, который сегодня является лицом украинской политики. Ну вот, пожалуйста, вот это вот, смотрите, какая схема, очень же простая. Есть колл-центр, да, который выполняет террористическую функцию, откуда звонят и там дезориентируют наших людей или вербуют. Дальше, мы понимаем, что там создано это, поставлено реально как бизнес-модель. То есть эти колл-центры, они же получают финансирование, то есть они финансируются из определенных источников. И это явно не украинские деньги, а зарубежные, западные деньги. Есть покровители у этих колл-центров, которые курируют это направление. Один из них, ну, в политике я вам назвал, Коля Котлета, ну, дружочек Зеленского, да, Николай Тищенко. Ну вот, пожалуйста, в чем проблема? Почему не может в форточку Коля Котлете влететь наш большой привет с геранью? Почему? Почему, в конце концов, вы понимаете, что эти твари боятся только одного – смерти? Потому что тогда, повторюсь, обнуляются все их заработки, все их бабки, вся их власть. Она становится просто бессмысленной, потому что они сразу транзитом попадают в преисподнюю. Ну, надо, чтобы они боялись. Они должны этого бояться. Я понимаю, там Пуданов сидит в бункере, да и того достали в свое время на Рыбацком острове в Киеве. Даже того достали, он потом, вы помните, там несколько месяцев приходил в себя, делая вид, что он живой. Да, сейчас вот это, ну, Коля же Котлета точно не куда не девается. Он все время лазит по ресторанам, по кабакам, у него там пол Киева ресторанов, понимаете? Он является наркодилером, поставщиком наркотиков. Ну, то есть это вот есть конкретные знаковые личности, которые занимаются конкретно направлением колл-центров. Ну, так давайте начнем с этого, чтобы эти колл-центры перестали работать, а любой, кто задумается о том, что будет их покровительствовать им, ну, чтобы он боялся жить, в принципе.
Я работать туда не ходил, уж извиняюсь.
Конечно. Да, да.
Конечно.
Спасибо большое, что включились к нам в эфир. Политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот был в нашем эфире. Мы продолжаем. И сразу же к следующему спикеру переходим. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько с нами на связи. Богдан, приветствуем вас.
Здравствуйте.
А давайте вот начнем, наверное, Алексей, с того вопроса, который вы говорили по поводу национального там, да, элемента, что на самом деле у такого явления, как терроризм, нет национальности. Ну, попытаются же, да, как вам кажется, Богдан, сейчас сюда добавить этот элемент?
Ну, попытаются, но тем не менее, все-таки я думаю, что определенные изменения в миграционную политику нам нужно вносить. Но тем не менее, какие-то выводы из того, что произошло, нужно делать, в том числе и в этом отношении. Я убежден, что, конечно, сейчас, если кто-то будет призывать, там, не знаю, осуществлять погромы там таджиков, потому что эти 6 человек или 4 человека, которые совершили теракт, являлись ранее гражданами Таджикистана и таджиками по национальности, конечно, это неправильно. Но все равно выводы какие-то из этого нужно делать. Потому что так мы, в принципе, можем сказать, что национальности нет вообще ни у чего. И пола нет ни у чего. И, так сказать, других каких-то определяющих элементов, каких-то характеристик или свойств нет и так далее.
Извините, вопрос-то вот в чем состоял, понимаете? Если бы вот те, кто это все придумал, эту идею, они задействовали, условно говоря, представителей вот этих запрещенных террористических корпусов, там, знаете, да, Легион, Свободная Россия, еще какой-то, неважно, не суть важно, да, а они берут представителей другой национальности. То есть они как бы еще и в наше вот это содружество наших стран пытаются вбить клин, ведь так же? И почему они не использовали вот этих вот предателей и власовцев тоже?
Здесь ничего не могу сказать, здесь только следствие покажет, почему и как, кого вообще там вербовали, на каких условиях, что им предлагали в качестве каких-то там бонусов, что предлагали в качестве каких-то, может быть, угрожающих факторов. Но, тем не менее, факт остается фактом. Да, вот эти люди, которые устроили теракт в Крокус-Холл-Сити, они не принадлежат к запрещенному в России РДК, а принадлежат, скорее всего, к каким-то радикальным исламским течениям. Или же склонны к ним. То есть их удалось завербовать, удалось на этом сыграть, удалось каким-то образом их привлечь к этой вот деятельности. Параллельно с тем, что они должны были получить какие-то там деньги, очевидно. Это всегда, деньги – это всегда двигатель теракта. Но очевидно, что сыграли на каких-то других их особенностях. Религиозных, этнических, на каких-то фобиях, на чем-то еще. Ну вот я могу напомнить, что в Белгородской области в самом начале специальной военной операции там тоже ряд людей, уроженцев Средней Азии, расстрелял 11 добровольцев, которые готовились к участию в СВО. У них же тоже были для этого какие-то свои причины. И не обязательно чисто финансовые. Я убежден, что сейчас по расследованию, по результатам расследования должны будут даны какие-то объяснения обществу, что, собственно говоря, произошло.
Тогда вы знаете, какой вопрос давайте поднимем? У нас очень много людей из ближнего или дальнего для зарубежья, бывших советских граждан, которые годами не могут получить гражданство. А тут приезжают и уже через, там, не знаю, несколько месяцев владеют паспортами. Нам нужна, наверное, чистка в миграционных службах какая-то, ужесточение контроля. Что скажете?
К сожалению, миграционный вопрос, так же, как и вопросы ЖКХ, они коррумпированные почти абсолютно. Причем я не имею в виду даже сами правоохранительные или силовые какие-то органы. Там, они бессильны зачастую. Там и Бастрыкин об этом говорил и так далее. И законодательной базы зачастую нет. У нас есть крупный бизнес, которому плевать на любые теракты в Крокус-Сити-Холле. Вообще на все наплевать. Ему главное, чтобы была сверхдешевая рабочая сила, обеспечивающая сверхприбыль. Чтобы эта неквалифицированная рабочая сила постоянно прибывала сюда потоками. Эти люди все равно жить в России в будущем не будут. Они здесь зарабатывают только. Поэтому здесь нужно менять весь подход к миграционной политике. Никакие прибыли не обеспечат нам безопасность. Сколько стоит жизни этих 150 человек, которые погибли в Крокус-Сити-Холле?
Невозможно оценить.
А если, допустим, хорошо, вот это 6 человек, ну, не знаю, 4 или 6 человек, там, вот эти вот люди, там их поймали, там, и так далее. У нас порядка 8 или даже 12 миллионов мигрантов здесь, уроженцев Средней Азии и так далее. А представьте, что вот в Москве таких вот, как эти люди, появится 1000 человек. А хватит у нас ресурсов не то, чтобы их как-то, а вообще даже, чтобы просто вот отбить какие-то здания там и так далее. А если их будет 20 тысяч человек? А ведь это не так уж невозможно, то, что я говорю. совершенно не так уж невозможно. У нас совершенно не контролируются многие вопросы, связанные с религией. У нас сверхтолерантное отношение к даже на уровне символики.
Вы знаете, если... То есть, Богдан Анатольевич, женщину, вы сейчас поднимаете, да. Вы такой пласт вообще, огромный пласт, да, конечно, проблем, конечно, получается, поднимаете,
в общем,
да?
Нужно миграционную систему у нас тщательно реформировать, в том числе именно вот в отношении того, чтобы у нас прежде всего в приоритетах были вопросы, связанные с безопасностью.
Угу. Квартиры резиновые, да? Это же все,
да,
сюда
есть
же.
Ну, да, я только что общался с людьми, это общественники. Угу. Вот они объясняли мне схему. Вот мы обсуждали, почему вот здесь, например, никак не удается одного человека, который захватил власть. Он небольшую власть, но захватил. Почему никак не удается его сбросить? Потому что он устраивает определенных людей в полиции. А почему он их устраивает? Потому что он их наводит на квартиры, на резиновые. Туда приходят эти сотрудники. А, вот, и берут деньги просто. То есть они не
собирают,
да, эти картины. Да,
а, да. Огромный пласт проблем тоже под ним поднимается, и на этот, мне кажется, сейчас будут обращать внимание. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Напоминаю, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был в нашем эфире. Ну, вот видите, мы такие темы на самом деле серьезные затронули, и вообще, ну, как говорят, триггером может стать эта трагедия для того, чтобы обратить внимание на то, что нужно делать в обществе сейчас серьезнейшим образом. Мой коллега Алексей Осин и меня зовут Андрей Матюхин. Мы работаем в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.